Добрый день, дорогие друзья. Еще раз большое спасибо. Раз, два. Еще раз большое спасибо, что вы пришли. Мне нормально слышно? Так, нормально видно? Значит, еще раз большое спасибо, что вы пришли получить свои грамоты за победу в тех турнирах, в которых вы приняли участие. Напоминаю, что... Нет, он периодически дохнет. Ну, ладно. Напоминаю, что... турнир Ломоносова, в котором вы приняли участие, начался в 1978 году. И, соответственно, вы можете легко посчитать, сколько лет он продолжается. Так вот, это число лет превышает возраст большинства здесь присутствующих. И, соответственно, это очень хорошо, что это мероприятие живет и расцветает. Как было сказано, расцвело до настоящего времени до 130 тысяч работ по стране в целом. Перешагнул далеко за границы Москвы и даже за границы нашей страны. То есть оно проходит в интернете во многих, там порядка 50 точек или 200 точек проведения по стране и еще несколько десятков за рубежами. Вот, так вот, значит, все это очень чудесно. Еще раз вас поздравляю. Спасибо, что вы пришли. Вот если вам не слишком темно, то мы начнем лекцию, которую я, честно говоря, прочитал в планетарии почти год назад. Но, поверьте, за это время она не сильно устарела. Надеюсь, она вам будет не бесполезна, а может быть даже и не безинтересна. Называется она так: «Как построить планету, пригодную для проживания». Лекция по астрономии. Я, Романов Андрей Михайлович, веду турнир Ломоносова все это время по астрономии. Более точно научное название лекции может звучать таким образом: «Образование звезд и планетных систем». Ну, тема довольно животрепещущая, наиболее актуальная на сегодняшний день. Начнем потихонечку введение номер один. Наш дом Земля. Мы живем на планете, которая является одной из самых прекрасных планет во Вселенной. Уверяю вас, это мое личное мнение, думаю, что вы с этим просто согласитесь, что хорошая планета, особенно по сравнению с многими другими, которые мы знаем. А вопрос, хорошо ли мы знаем нашу собственную планету? Земля. Вроде бы мы ее уже облазили, облетели, со всех сторон посмотрели. Вот хорошо ли мы ее знаем? В принципе, была эпоха великих географических открытий, когда люди даже не представляли себе, как устроены материки и океаны. И, собственно, в рамках этой эпохи вот были нанесены границы побережий, люди узнали, сколько у нас на Земле, на нашей планете океанов и материков. Ну, так сказать, много чего интересного нашли, увидели. Но на этом географические открытия не закончились, потому что самое существенное географическое открытие произошло совсем недавно, всего порядка 80 лет тому назад. Был открыт четвертый океан на Земле. Дело в том, что то, что на Северном полюсе существуют моря и льды, было известно, естественно, очень давно. А вот глубина Северного ледового океана была измерена только в 1937 году, когда на Северный полюс высадился Иван Папанин со своей экспедиции СП-1. Это было сделано в СССР, вот здесь написано, 1937 год. Было измерено, что глубина Ледовитого океана превышает 3 километра, и, соответственно, стало понятно, что это не система морей, как, например, на севере Канады и на севере, ну, вот, на северной части материка Северной Америки, система островов и морей, а это действительно океан, как четвертый океан на Земле. Он был открыт всего недавно, совсем недавно. И еще более недавнее открытие состоялось, как вы знаете, в Антарктиде. Под ледниковым щитом было обнаружено большое озеро, которое получило название «Восток». Причем это озеро не просто так, а действительно это шестое по величине озеро на нашей планете, то есть это совсем не маленькая лужа. Несколько лет назад, не более 10 лет назад, был открыт самый большой вулкан на планете Земля. Вот так вот он выглядит в топографической карте. Его размеры порядка 600 километров в поперечнике. Спрашивается, почему же он был открыт всего недавно, такой объект. Оказалось, что мы его смогли идентифицировать только после того, когда провели детальное обследование дна Тихого океана. Он находится на дне Тихого океана и из воды не высовывается. Что это за объект, вот можно увидеть на этой схеме. Здесь построены профили трех вулканов. Вот это вулкан Мауна-Кеа, активно действующий вулканический вулкан. Кстати, тоже сейчас самый высокий на Земле по настоящее время, потому что его высота составляет почти 10 километров больше, чем Джомолунгма. Вы скажете, как же так? Самая высокая гора Джомолунгма? Нет, высоту вулкана Мауна-Кеа надо на самом деле иметь не на уровне океана, который здесь примерно на 5 километрах вот так проходит, то есть он на 4 километра над уровнем моря торчит, а от ложа океана. который находится на глубине порядка 5 километров. Соответственно, его высота активно действующего вулкана почти 9 километров. Ну, выше Маджималунга, во всяком случае. Он активно действующий, он растет вовсю, поэтому он такой островерхий. А вот вулкан, о котором мы говорим, он получил название Таму. Он старый, он уже давным-давно изливался, растекся на 600 километров в поперечнике. Напоминаю, что это расстояние от Москвы до Петербурга. Но при этом за счет своей массы продавил кору земли и, естественно, погрузился под дно океана. Видите, из высоты океана он не выходит. Его высота порядка 4 километров всего-навсего, что меньше глубины океана в этом месте. А вот здесь показан профиль для сравнения самого большого вулкана Солнечной системы. Это вулкан Олимп на Марсе. Он примерно той же природы, что и Таму. Может быть, через какое-то количество, так сказать, сотен миллионов лет и Мауна Кеа дорастет до такого состояния. Во всяком случае, он тоже, видите, поперечники порядка 600-600 километров, насколько может растекаться лава. Но высота его составляет 25 километров, даже чуть больше. И это происходит только потому, что на Марсе притяжение существенно меньше. И, соответственно, вот такой горный массив, 600 километров на 25 высоты, весит меньше, чем на Земле, и, соответственно, не продавливает кору Марса, которая существенно толще. А мантия у Марса существенно меньше. Поэтому вот такие постройки на Марсе стоят, а на Земле, как вы видите, проваливаются. Еще один пример того, как мы плохо знаем нашу планету. Самый большой каньон на поверхности планеты Земля. Но все вы знаете каньон Дьявола, прорытый рекой Колорадо через горы в Северной Америке. Так вот, этот каньон раз так в 3-4 больше. Вот. Опять-таки, чего же мы до сих пор про него ничего не знали? Мы про него не знали просто потому, что он точно так же скрыт от нас ледниковым щитом Гренландии. И это, соответственно, томография поверхности под ледниковым щитом. Исследования нашей планеты велись разными способами и достаточно плодотворно. Вот здесь вы глаза не портите, не присматриваете. Это сводная информация, сведенная на одну картинку по сверхглубокой Кольской скважине. Это самая глубокая скважина, которая была пробурена в теле нашей Земли. Больше 12 километров. Естественно, было это сделано в СССР. Где же еще? И главный вывод, ради которого я вам этот график показываю, эту картинку, что структура земной коры. Вот здесь показано условно, так сказать, те слои, которые сюда подходят, а здесь параметры, которые измерены вдоль скважины на 12 километрах. Вы видите, насколько разнообразна и богата структура этой системы. Это вовсе, так сказать, не кучка песка однородная. В очень многих слоях здесь присутствует вода жидкая. Естественно, там она перегрета под 200 градусов, но тем не менее она жидкая. И во всех слоях, где на всей глубине, где вода есть, в этих породах обнаружены микроорганизмы. Живые, активно работающие. То есть было сформировано понимание, что помимо той жизни, которая существует на поверхности Земли и частью которой мы с вами являемся, в толще Земли, те, кто проходит, пожалуйста, поднимаемся наверх и рассаживаемся по всем возможным местам, потому что иначе в двери у вас будет большое скопление народу. Там, в принципе, есть еще посадочные места по всему массиву стульев, ну и, соответственно, ступеньки к вашим услугам. Так вот, на всей этой глубине были обнаружены слои, содержащие жидкую воду, а в жидкой воде были обнаружены живые микроорганизмы. Возникло понятие так называемой криптожизни, то есть жизнь, скрытая в толще коры планеты. Ну, в данном случае коры нашей планеты Земля. Что происходит глубже 12 километров, мы не знаем. Технические возможности нам не позволяют и в обозримом будущем уже не позволят туда проникнуть, потому что такие проекты в современном мире ни одна страна уже не способна осуществлять, не знаю, что сможет Китай через там пару десятилетий. Но мы это уж точно такое повторить не можем. Так же, как американцы, например, не могут повторить посадку на Луну. Итак, вся толща земной коры, ну, по крайней мере, до слоя жидкой магмы, конечно, насыщена жизнью. Вот мы такой некоторый вывод можем первый сделать. По поводу того, из чего Земля сделана. Вот здесь вот всю Землю, как говорится, размешали ложечкой одновременно, равномерно, и разложили на химические элементы. Из чего Земля сделана? Больше всего на Земле, конечно, кислорода, который присутствует в разных соединениях. Не надо думать, что это кислород атмосферы, здесь уничтоженная часть. В основном это, конечно, кислород, связанный в твердых веществах Земли. Очень много железа, потому что ядро Земли, например, просто целиком состоит из железа и никеля. След третий по обилию – это кремний, который образуется кислородом просто-напросто силициумом-2, то есть песок. ну и другие породы. И некоторое количество металлов магний, сера и все остальные на 8% массовой доли. Вот из таких элементов построена наша планета, на которой мы с вами имеем удовольствие жить. На самом деле, конечно, на нашей планете можно обнаружить не только перечисленные элементы, но и гораздо больше. Всем вам известная таблица Менделеева содержит сейчас, по-моему, уже больше 120 элементов. И хотя последние из них получены искусственно, в природе не встречаются, тем не менее, в тех или иных количествах, как это называется, обилиях, большинство химических элементов, больше 100 химических элементов на Земле найти можно. Хотя основные были показаны в предыдущем слайде. Земля, так же, как и другие планеты, построена неоднородно. Она состоит из многих слоев, по-научному говоря, она стратифицирована. Вот лекция будет довольно долгая, потому что будет награждение, поэтому, пожалуйста, те, кто стоит, вы можете присесть на ступеньках вот там повыше и, в принципе, поднимайтесь, потому что народ еще будет подходить, судя по всему. Земля состоит из основных нескольких слоев, в центре ядро, делящееся на внутреннее и внешнее. Как я сказал, ядро состоит в том из железа и никеля, особенно внутреннее. Потом идет мантия, в основном силикатная, кора сверху, ну и совсем сверху уже гидросфера, атмосфера и прочие мелкие добавки, типа нас с вами. Значит, существенно меняется плотность. Плотность земной коры порядка тройки. В мантии, ну, условно говоря, 4-5, а, так сказать, в ядре Земли плотность достигает 13 грамм на кубический сантиметр. То железо, которое мы с вами имеем на поверхности Земли, например, вот, ну, вот, например, стул сделан из железа, там ножки у него железные, или вот у парка, с которым вы сидите, вот этот железный перекладины, это плотность железа около 7, если вы правильно помните. А в ядре Земли железо сжато в два раза, повышенную плотность до 13 грамм на сантиметр, то есть там такое высокое давление. Введение 2 жизни на Земле. Ну, жизнь на Земле многообразна, я не буду вам сильно рассказывать этот слайд, показан круговорот воды в природе, показан круговорот углерода в природе, потому что углерод присутствует в атмосфере, связывается с растениями, потом захоранивается в геологические слои в разные эпохи, а потом мы эту, соответственно, нефть и газ выкачиваем, начинаем использовать, возвращаем обратно в атмосферу. Таким образом, у нас вода, углерод и другие химические элементы находятся в постоянном круговороте, что, в общем, достаточно очевидно. Несколько неочевидная вещь, что у нас произошло на Земле 600 миллионов лет назад. Произошел так называемый Кембрийский взрыв, когда на Земле от состояния микроорганизмов разных видов возникли многоклеточные организмы и начали бурно развиваться, захватывая все новые и новые слои и сферы возможной жизни. Принципиально важно то, что этот Кембрийский взрыв произошел на границе сред. То есть вот когда у нас образовалась уже твердая поверхность, на ней океаны и атмосфера, то есть вот это вот разделение сред, вот на той границе поверхности Земли, где градиент, то есть перепад параметров достигает максимального значения, перепад температуры, перепад химсостава, перепад светового потока, перепад, ну что, здесь, конечно, химический состав сильно меняется. То есть вот на границе параметров, которые существенны для развития жизни, произошел при благоприятных, естественно, условиях переход, качественный переход к многоклеточному организму, и, соответственно, начала развиваться вся та биосфера, которая нам сейчас радует глаз, и не только глаз. Еще следующий момент, который я хотел упомянуть, это устойчивость биосферы планеты, после того, как она, так сказать, планету заселила, возможно, внешним катаклизмом. Дело в том, что вот эти все модные разговоры о космических катастрофах, это все, конечно, хорошо, но вот если происходят события типа нарисованного, то надо понимать, что высшие формы жизни могут, конечно, и не выжить, поскольку существенно изменятся условия на поверхности Земли, прежде всего вот в моей атмосфере. Ну, цивилизация, конечно, тоже до свидания. А вот что касается всех более простых форм жизни, особенно микроорганизмов, то им вот такие приключения, ну, конечно, неприятность, но я бы сказал так, несущественная неприятность. Потому что события такого типа за историю Земли происходили много тысяч раз. У нас на Земле известно около, ну, порядка 2000 астроблем, то есть сильных ударных кратеров от прихода внешних гостей. И при этом, так сказать, биосфера хотя и реагировала, но тем не менее она же никуда не померла и никуда не делась. Например, акулы, которые живут в океане, им примерно 150 миллионов лет. За эти 150 миллионов лет они чего только не пережили. Однако же благополучно пережили, потому что океан существенно более устойчивая система среды, чем атмосфера. Ну и поэтому, что будет с нами, мы не знаем. А то, что жизнь на Земле не закончится и будет дальше развиваться, может быть, в других формах, это уж совершенно точно. Итак, на Земле есть слой жизни, в котором мы с вами имеем удовольствие сейчас находиться, и среды стерилизованные, то есть те слои, в которых жизни нет. Ну, самая очевидная первая стерильная зона планеты Земля, это, конечно, ее внутренние недра, которые расплавлены, нагреты до температуры выше 600 градусов, а потом температура несколько тысяч градусов в недрах Земли. Кстати, очень интересно заметить, что в центре Земли температура выше, чем на поверхности Солнца. Это вот такой интересный факт, тем не менее, так сказать, Земля планета не светится, как Солнце, а наоборот. Но тем не менее, понятно, что внутренняя часть Земли, так же, как и других достаточно больших планет, разогрета, расплавлена, и жизни там нет, это стерильная зона. Следующие стерильные зоны на поверхности Земли были обнаружены в нескольких исключительных состояниях. Пожалуйста, проходите, кто подходит, пожалуйста, проходите наверх, и там распределяйтесь по верхней, правой, левой, нижней части, ищите свободные места. Пожалуйста, поднимаемся, то иначе здесь будет толпа на входе. И распределяемся. Вот здесь показана пустыня Атакама в южноамериканских Андах. Знаменитая тем, что там практически никогда не идут дожди. Ну, там дождик бывает очень такой маленький, слабенький, так раз в 10 лет примерно. Вот. То есть влага из атмосферы туда не выпадает, естественно, ниоткуда не притекает. Там абсолютно сухо, абсолютно вот в буквальном смысле этого слова. И на поверхности вот этой подпустыни, прокаливаемой солнцем ежедневно, это, так сказать, все-таки не самые высокие широты, достаточно жарко там и светло, на поверхности этой планеты жизни нет. То есть она фактически стерилизована, стерильная поверхность. Но если вы топрез штыковой лопатой копнете, скажем, один штык вниз, сантиметров 10, 20, 30, то там уже будут остатки воды, какое-то количество почвенной воды будет присутствовать, и там жизнь уже опять даст себя знать точно. Таким образом, мы делаем вывод, что для того, чтобы жизнь существовала, ей необходима вода. Перенесемся в другую зону нашей планеты, Антарктида. Там воды сколько угодно, целых 4,5 километра ледяной щит, это вода. Вот трактор, который, кстати, тоже гениальная машина, сделанная в Харькове, тогда это было, естественно, СССР. На этих машинах Антарктиду проехали, так сказать, вдоль и поперек по всем направлениям в эпоху, конечно, когда существовала страна СССР. Так вот, и на них, кстати, и был эхолокацией открытое озеро Восток через под толщой ледникового щита 4,5 километра. Так вот, эти машины едут по воде. Лед же это замерзшая вода. Но сама зона, вот если, знаете, я вас очень попрошу, пожалуйста, нам надо здесь не будем садиться, давайте мы пройдемся наверх и сядем на ступеньку, потому что здесь эвакуационный выход. Я прошу прощения, тут не надо этого делать. Спасибо. Ну, есть порядок, так сказать, эвакуации с помещений, поэтому, пожалуйста, проходите наверх. Если совсем мест нет, садитесь на ступеньках, но, в принципе, пожалуйста, занимайте вот пространство выше. Так вот, вода присутствует, но она присутствует в твердой фазе. Это замерзший лед. Напомню, что сейчас обновлен недавно рекорд отрицательной температуры в Антарктиде на куполе, где находится японская станция. Раньше река смена был наш Восток, минус 89, сейчас рекорд у японской станции минус 92. Не очень большая разница, но все равно приятная. Правда ведь? Так, минус 90 градусов, выходишь себе так, свежо на улице. Хорошо, приятно. Значит, я напомню, что эта температура примерно соответствует температурам в стратосфере. Вот если мы полетим на воздушном шаре, как не знаю, на высоту порядка 50 километров, или там повыше, то вот там будут такие температуры. Так вот, по поводу стерильности. Были проведены эксперименты, выставляли в Антарктиде на, так сказать, открытые плашки с микроорганизмами, все они достаточно быстро загибались. Потому что холодно, но это ладно, так сказать, холод бактерии переживают, этим их особо не испугаешь, но нет жидкой воды, нет процессов воспроизводства тех микроорганизмов, которые привыкли жить на воде, на земле, в жидкой среде. Они, соответственно, предыдущие умирают, новые не рождаются. И все-таки какое-никакое, а особенно во время полярного дня, идет ультрафиолетовое излучение Солнца. Это же 4 километра с половиной высоты над уровнем моря. Там, в общем, ультрафиолетовый фон достаточно хороший. Короче говоря, получается достаточно быстрая стерилизация. И, соответственно, поверхность Антарктиды тоже является стерильной зоной. Воды сколько угодно, но она не жидкая. А для жизни необходима жидкая вода. А вот еще один пример. Третий тип стерильной зоны на Земле, то же самое озеро Восток, находящееся под толщей ледника антарктического. Но оно стерилизовано, предположительно, по другой причине. Значит, по предварительным данным, за счет вот этого течения, которое показано красными стрелками льда, которое идет постоянно от центральных областей Антарктиды к океану, весь этот ледник, ну вообще, вы знаете, ледники – это такие медленно текущие жидкости. лед это вообще, так сказать, такая очень вязкая жидкость, она постоянно течет, происходит движение. Происходит такой эффект, что лед входит в это озеро, здесь растаивает, потому что на дне озера, по-видимому, геотермальные источники присутствуют, то есть температура, сейчас я не помню, какое значение, но, в общем, жидкая вода, растаивает, и пузырьки воздуха, которые содержатся в толще льда, попадают и растворяются в воде. А потом, когда вот на выходе лед начинает намерзать, и вот этот идет намерзающий пресный лед из воды озера, газ туда не заходит. Таким образом, сама вода озера оказывается перенасыщенным атмосферным воздухом, причем за счет разности коэффициентов растворения там перенасыщение кислородом происходит. У нас в атмосфере воздуха кислород 21%, а в воде озера 50%. И вот по этих условиях не выживают никакие микроорганизмы, которые привычны нам здесь, на поверхности Земли, они просто, извините, отравляются кислородом. Вот обычно говорят, дышите кислородом, будет хорошо. Ну, если у вас доктор прописал кислородную подушку, конечно, дышите. Но, в принципе, надо понимать, что жить в кислородной среде могут далеко не все, точнее, никто из существующих на Земле сейчас экосистем. Значит, что касается, сразу скажу, донных отложений, то здесь, скорее всего, все в порядке. И также такая же бурная жизнь, как и на донных отложениях других океанов и озер. А вот что касается самой толщи водяной, то здесь, по-видимому, стерилизация кислородом происходит. Итак, несколько после этих видений, несколько выводов. Древнегреческие и древнеримские ученые считали, что Земля не единственное тело во Вселенной, на котором есть жизнь. Митродор из Лапсака писал, что считать Землю единственным населенным миром в бесконечном пространстве было бы столь же неразумно, как и верить, что на громадном поле растет всего один пшеничный колос. Римский философ Лукреций писал, что весь видимый мир не может быть единственным в природе, и мы должны верить, вот я обращаю вас на слово «верить», что есть в других местах Вселенной другие земли, другие существа и другие люди. Слово «верить» является ключевым, потому что суждения древних философов являются именно суждениями, не основанными на научных фактах. Наука обязана оперировать фактами, которые являются объективными, то есть доказуемыми для любого, так сказать, другого человека, а, так сказать, все, что, так сказать, кто-то думает один или другой, это субъективное суждение каждого индивида, на которое, естественно, каждый вполне себе свободен. Тем не менее, вот такие философские суждения имели бы быть, и мы их учитываем. То есть вопрос о множественности жизни во Вселенной существует уже в человеческой цивилизации не первое тысячелетие. Джордано Бруно, годы жизни. Бруно высказывал ряд догадок о опередивших эпоху, обоснованных лишь последующими астрономическими открытиями. Вот здесь уже идет речь о фактологических подтверждениях. О том, что звезды далекие Солнца, так мы теперь знаем, о существовании известных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы. С тех пор, слава богу, открыты много планет и в нашей системе, и даже у других звезд открыты экзопланеты. О том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу, это так оно и есть. Бруно не первый задумывался о множественности миров и бесконечной Вселенной, для него такие же идеи принадлежали античным атомистам и эпикурейцам Николаю Кузанскому. Это вот частично то, что я перечислил раньше. Таким образом, вот эти более конкретные суждения мы можем уже считать подтвержденными наблюдательным образом, то есть фактологически. Ну и Джордано Бруно, как вы знаете, за эти суждения был инквизицией сожжен 16 февраля 1600 года на площади Цветов в Риме. Вот здесь поставлен ему памятник, ну такая инсталляция горящего костра с памятником, вот это постамент. Вот постамент памятника и выше его фигура. И надпись на памятнике Джордано Бруно от столетия, которое он предвидел на том месте, где был зажжен костер. Памятник был сооружен в 1800, тут я не помню точно дату, в общем, где-то ближе к концу 19 века. На нашей отечественной земле Михаил Васильевич Ломоносов, имени которого носит турнира, в котором вы приняли участие, тоже высказывался на эту тему вполне себе определенно. Его произведение «Вечерние размышления». «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». И далее по тексту этого произведения. «Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчетное солнце там горят, народы там и круг веков, для общей славы божества». Значит, ну вот просто здесь выдержка. Произведение, конечно, гениальное, обязательно прочтите, если кто не читал. Но это здесь выдержки, касающиеся данной темы. И вот еще строки Ломоносова из другого произведения. «Если правда, что планеты нашему подобны светы, кончив он их, мудрецы, и всех пуще там жрецы, уверяют бородою, что нас нет здесь головою, скажет, то мы вправды тут, в срубе там того сожгут. Борода предорогая, жаль, что ты не крещена, и что тело часть срамная, тем тебе предпочтена». Итак, переходим к видению 3. о планетах нашей Солнечной системы, они нам потребуются для сравнения с другими планетами, о которых мы будем говорить. Ну вот представлена схематично Солнечная система так, как мы ее сейчас знаем. Мы сейчас знаем, что число планет в нашей планетной системе уменьшилось забыл какого года, совсем недавно. Их было 9, теперь стало 8, Плутон разжаловали из планет и перевели в трансплутоновые тела, то есть не планеты, не до планеты. Инвентаризация на Солнце, Солнце, центральная звезда, одна штука. Планет регулярных, те, которые движутся по квазикруговым орбитам, достаточно длительное время устойчиво и имеют при этом достаточно большой размер. Это было, как я говорил, сейчас 8, хотя было 9 раньше с Плутоном. Спутников планет 166, имеющих значительные размеры, и неограниченное количество имеющих незначительные размеры. Система планетных колец 4. Ну, в общем-то, все планеты-гиганты обладают планетными кольцами в той или иной степени. Ну, самые красивые, конечно, у Сатурна. Астероиды, тела размером порядка километра, 10 в пятой. Ну, те, которые мельче, тех еще больше. Также есть огромное количество метеороидов, ядер комет. Транснептунные объекты, куда отнесли Плутон, 10 в шестой, 10 в восьмой. Это недопланеты, которые находятся дальше Нептуна. Ну, а также пыль, плазменный ветер, энергично заряженные частицы. Межзвездные нейтралы, галактические космические лучи, и все это, естественно, покрыто электромагнитным излучением. Вот такой богатый набор возможностей имеется у нас. О регулярных планетах несколько слов. Значит, ну понятно, что гелиоцентрическую систему выдвинул Николай Коперник, планета, которая здесь указан, и нарисована гелиоцентрическая система. До этого была система мира Плутарха, где у нас в центре мира помещалась Земля. Ну, более, конечно, правильная. Понимание, которое сейчас остается в нашей жизни сейчас, это регулярные планеты, вращающиеся вокруг Солнца. В эпоху Коперника их было всего 6 до Сатурна включительно. Сейчас к ним прибавился Уран и Нептун. Вот показаны их портреты. 4 тела, это относится к планетам земной группы. Среди них Земля, третья планета от Солнца. И 4 планеты-гиганта, которые существенно больше, существенно тяжелее и отличаются по химическому составу. Среди планет земной группы есть две менее маленькие, ну, более маленькие планеты, это Меркурий, вот он, ближе к Солнцу, и Марс, который находится за Землей. И две планеты, близнецы. Земля, на которой мы с вами живем, и Венера, которая очень близка по параметрам своей массы и химсостава к Земле, но существенно отличается по условиям на своей поверхности. Вот, например, портрет Венеры. Немножечко не так, как вы привыкли его видеть. Дело в том, что портретов Венеры в видимом свете не существует. Вы знаете, что Венера окружена облачным слоем, который не пропускает видимый след, полностью рассеивает. А это карта Венеры в высотомеры, скажем так, топографическая карта в тело Венеры. Посмотрев на этот портрет, вы сразу заметите, что Венера существенно, при том, что она размерами, внутренним строением, химсоставом очень близка к Земле, внешне она существенно от нее отличается. Отличие состоит в том, что у нас на Земле, как вы знаете, идет тектонические движения материков. У нас вообще разделение поверхности Земли на два типа. Есть материки, есть океаны, океанские впадины. На материках кора достигает порядка 40 км толщины максимуме. И, как я говорил в теме о крепкой жизни, в теле материковой коры вся она насыщена живыми организмами. А в океанах у нас очень тонкая кора, порядка 5 км, поэтому океаны представляют собой впадины. И материки постоянно движутся у нас на Земле по слою жидкой мантии. На Венере такого разделения нет, у нее сплошная кора. У нее нет материков и океанов. Есть, конечно, возвышенности, низины, есть горные системы, есть вулканы, это все, конечно, есть. Но движения материков и самих материков у нее нету. Кора у нее, в общем-то, практически сплошная. Еще маленький портрет Луны. Это Луна в условных цветах, ее южный полюс. Вот здесь вот такая пимпочка. Вот эта пимпочка, это южный полюс Луны. А вот это вот так называемые холодные ловушки, кратеры на южном полюсе Луны, которые, благодаря тому, что это углубление в поверхности, а Луна у нас вращается практически перпендикулярно плоскости эклиптики, то получается так, что в глубину этих кратеров солнечные лучи никогда не попадают. Солнце там постоянно ходит по горизонту, не поднимаясь над горизонтом Луны, и в углубление солнечные лучи не попадают. Это так называемые холодные ловушки, где скапливаются холодные газы от падающих на Луну комет. И действительно, как было показано в ряде вот это зондирование вот эти условные цвета показаны, измерение обилия протонов с орбитальной станции, которая летала вокруг Луны. Это, кстати, тоже большая гордость наша, потому что это сделано российским прибором, хотя и не на российском спутнике. Вообще, вот, извините, немножко отвлекусь, у нас есть достаточно много, на самом деле, очень хороших заделов и некоторое количество вещей, которыми мы вполне можем и должны гордиться. Вот мы можем и должны гордиться тем, что российские приборы, они уже разрабатывались, конечно, на основе советских разработок, но они разрабатывались уже в эпоху Российской Федерации, на основе прежних заделов в области ядерной физики и космической техники, сейчас являются лучшими в мире и используются везде, на всех планетных телах, на Луне, на Марсе и везде, где бы только ни было, для того, чтобы измерять обилие протонов, то бишь наличие воды. Вот с помощью этого прибора, который стоял на Луне, была открыта вода на Луне, вода на Марсе, и, если повезет, то и на других планетных телах тоже что-нибудь откроем. То есть, по крайней мере, на Луне есть вода. Ну, на Луне есть много чего интересного, не все еще мы знаем, вот какой-то вход в подземный туннель, потом мы туда слазим, это будет потом. Вот. Мы переходим к Марсу. На Марсе тоже масса интересных вещей. Марс уже существенно большее планетное тело. Вот у него есть и материки, и океан. На самом деле это опять-таки возвышенности и низины. На Марсе, точно так же, как и на Венере, нет движения материковых плит, нет плитовой тектоники, зато есть полярные шапки, которые тоже очень интересные. Так, а что, не переключается? Ага. Вот. На Марсе когда-то текла вода. Сейчас там, конечно, сухо, но раньше, в геологическом отношении, раньше, это миллиарды 3-4 тому назад, там были точно водные потоки. Водные просто потому, что мы не готовы предположить какой-либо иной жидкой субстанции, которая бы вот таким вот масштабом текла и трансформировала геологическое лицо планеты. То есть это, скорее всего, были потоки именно воды, которые оставили свои следы совершенно в явной форме. Но на Марсе есть много чего интересного, чего мы пока не знаем. Это горный массив, который называется лицо Сфинкса. Ну, Марс сейчас активно исследуется целой серией марсоходов. Я прошу прощения, у меня, мало времени, а материала много, поэтому я сейчас немножко так буду, как называется, когда танцоры ускоряют движение. Во всяком случае, на Марсе присутствует вода точно в твердой фазе, как у нас на Антарктиде. Вот в некоторых кратерах Марса обнаружены вот такие вот ледники, точнее снежники. Но если уж быть совсем точно, то это скорее иники. Да? Вот есть ледник, есть снежник, и это есть поверхность, покрыта инием. Но, тем не менее, еще несколько картинок, просто красота той планеты, на которой мы сейчас пока еще не побывали, но непременно туда заглянем. Вот интересный объект на Марсе тоже, смотрите, ударил метеорит не так давно, то есть была съемка поверхности этой зоны, в одно время не было этого кратера, потом снимают, появился кратер, то есть произошел свежий удар метеорита. Но этот кратер маленький, он, так сказать, по-моему, несколько метров в диаметре всего, но у него голубое. Потому что метеорит попал в ледник. То есть это ледник, покрытый слоем песка и пыли. Вот потом под наблюдением видно, что дно постепенно меняет свой цвет, оно таким же серым или коричневым, бурым. То есть часть льда, если это тонкий слой льда, испаряется, уходит в атмосферу, и дальше либо обнажаются коренные породы, либо, соответственно, вся эта система заносится пылевым слоем и становится таким же однородным. Итак, вопрос. Обилие роль жидкой воды на раннем Марсе? Да, вот здесь вот у нас материк Марса показан для сравнения. Это незачем. Это мы уберем. Это мы тоже уберем. Так, вот для сравнения. А это, соответственно, засушливые районы Калифорнии на поверхности Земли. То есть очень похоже. Понятно, что там и там что-то текло. Значит, поэтому вопрос. Обилие роли жидкой воды на раннем Марсе у нас считается установленным? Ну, вплоть до того, что вот там сейчас последние марсоходы, они просто, так сказать, обнаруживают в геологических структурах русло бывших ручьев с характерными так, обкаткой гальки и прочее. Вопрос, существовала ли когда на Марсе жизнь? Вот чтобы на этот вопрос ответить более конкретно, потребуется все-таки доставить образцы грунта с Марса на Землю. Дело в том, что для этого ответа потребуется все-таки проведение очень детального микроанализа, который выполняется на электронных микроскопах. К сожалению, электронные микроскопы пока еще в космос запускать мы не умеем. Они все-таки довольно громоздкие и тяжелые. Вот. Поэтому нужно брать с интересующего нас небесного тела образец, везти сюда и здесь с ним заниматься. Собственно, что и делалось в свое время с грунтом Луны. Ну вот и для Марса потребуется тоже такой же операция. Вот смотрите на эту инсталляцию кадров. Это несколько кадров, показывающие склон марсианского ущелья. одного из, я сейчас точно не помню где. И эти фотографии охватывают несколько, буквально там, по-моему, пару недель весны на Марсе. На первом кадре, вот на этом, это еще зима, все замерзло. Потом начинается прогрев Солнца. Из склона ледника начинают вытекать языки, вот они темненькие такие, вытягиваются по осыпям, и потом высыхают. Значит, это слайд, я называю, не слайд, инсталляцию слайдов, я называю верхние воды Марса. Но надо понимать, что, конечно, по Марсу никакая вода не течет, жидкая, там слишком маленькое давление атмосферы, и холодно и сухо. На самом деле, что происходит? Происходит действительно вытаивание воды из толщи ледника и протекание этой воды под слоем грунта на глубине порядка там, 2-3 метров, по-видимому, по склону, потому что это осыпной склон. Поскольку снизу происходит некое смачивание, меняется цвет на поверхности, который мы, собственно, видим, ну и потом все благополучно высыхает достаточно быстро. В любом случае, мы уже имеем вот такие даже, хотя и косвенно, но тем не менее, очень веские подтверждения о том, что на Марсе есть не просто вода, а вода жидкая, по крайней мере, иногда. Причем это же ведь достаточно поверхностные слои. Что происходит в более глубоких слоях, обращаясь к опыту нашей Кольской скважины, мы можем только догадываться. Но, во всяком случае, жидкая вода на Марсе тоже точно есть. Ну, а, соответственно, мы можем вполне себе надеяться, что и есть и жизнь в этой жидкой воде. На поверхности, конечно, все стерильно, как в Атакаме вместе с Антарктидой. Успех в поисках жизни на Марсе зависит от обнаружения жидкой воды. Вода найдена, остается найти жизнь. Ну вот мы сейчас этим будем заниматься. Нелегкая пробежка по планетам-гигантам, красивый Юпитер с красным, большим красным пятном, эта пробежка нужна для того, чтобы сказать, что здесь нет твердой поверхности на планетах-гигантах. И, соответственно, мы не можем надеяться найти жизнь в высших формах. Можем ли мы здесь найти микроорганизмы, скажем, в облачных слоях планет-гигантов? Это вопрос отдельный, но понятно, что так специально за ними никто не полетит. Это слишком сложно. Хотя исключить жизнь уже нельзя, в том числе и в облаках планет-гигантов. Так, это у нас очень красивый Сатурн, соответственно, внутреннее строение Юпитера. Напоминаю, что у нас есть ядро. Планеты-гиганты представляют собой планеты земной группы, упакованные в толстую газовую оболочку. Вот внутри находится ядро из скалистых металлических водородных элементов. Это фактически суперземля. Потом сверху металлический водород, жидкий водород, газообразный водород. Металлический просто потому, что там очень гигантские давления. То есть вот основная масса Юпитера и других планет-гигантов – это, конечно, водород, который осажден на внутреннее ядро типа суперземли. Аналогичная вещь у Сатурна. Там тоже находится ядро из соединений кремния и металла, то есть как бы квазипланета земной группы. Она существенно обросла, но здесь больше метана и аммиака, поэтому здесь и структура слоев немножко другая, и химсостав, конечно, другой. Несколько красивых картинок, которые нам потребуются в будущем для того, чтобы строить планеты. Колец Сатурна – это та система, которую мы достаточно детально можем наблюдать не только с Земли, но и космическими аппаратами, которые подлетают и пролетают через сами эти кольца. Вы видите, насколько тонкие структурные построения возможны за счет гравитационных воздействий. Вот, например, какая волна плотности, которая бежит по одному из колец. Вот проходит так называемый маленький спутник-пастух мимо колец, и гравитационным возмущением вызывает, плохо видно, можно на секундочку красную кнопочку нажать? А вот самую левую. Да, вот так будет лучше видно. Видите, вот там вот вслед за ним бежит такая волна гравитационного возмущения по этим колечкам, которая потом становится. Спасибо большое. Можно опять нажать зелененькую? Нет, зелененькую. Вот, спасибо, чтобы было хоть немножко видно. А просто такой слайд контрастный. Вот это же волна плотности в более высоком разрешении. Это показывает то, как механизмы работают. Раз, два, включился. Как работают механизмы выстраивания тонких структур колец, из которых потом мы, может быть, построим планеты на других системах. Так, еще один элемент. Раз, два, три, раз, два. Еще один элемент, который чрезвычайно важен, это вулканизм на планетных телах. Про Землю мы знаем, на Венере мы вулканы знаем, на Луне тоже вулканическая деятельность была. А это активно действующие в настоящее время вулканы на спутнике Юпитера Ио. Извергается там, правда, сернистое соединение, то есть жидкая сера оттуда вытекает. Это очень, так сказать, приятно. Но все равно, вот тело само по себе холодное, атмосфера лишено, это тело размером примерно с Луну. А тем не менее, недра у него сильно разогреты, близким приливным воздействием, мощным воздействием приливным от Юпитера. И за счет вот этих вот движений постоянно выдавливаются изнутри жидкие потоки лавы сернистой. Несколько слов о квазипланетах. Это, соответственно, показана пара Плутон и Харон, разжалованные из планет Плутон. Это холодные льдистые тела. Внутри у них, возможно, тоже есть ядро из каменистых и металлических элементов. Но снаружи у них точно большая толстая ледяная корка из льда водяного, метана, аммиака и других соединений, те, которые на тех расстояниях от Солнца, естественно, замерзают. Вот замечено, что поверхность Плутона меняет свой цвет. С чем это связано, трудно сказать. Может быть, и с какой-то жизнедеятельностью, хотя, опять-таки, трудно предположить, что бы это такое могло быть. Земных аналогов мы здесь не знаем. Надо то лететь и разбираться, правда, лететь далековато, 40 астрономических единиц. Но придется. Поскольку, вот почему Юпитер разжаловали? Дело в том, что благодаря открытиям было обнаружено уже достаточно много, сейчас уже несколько десятков, если не под сотню, транснептунных тел, среди которых Плутон, вот он, оказался не самым большим. Есть тела и побольше, но не говоря о том, что этих тел вообще много. Поэтому его разжаловали с планет. Так, несколько слов о малых телах, которые являются совсем малыми размерами километры, может быть, десяток километров, бесформенными. Они настолько малы, что сила гравитации уже не может их сформировать как сферическое тело. Недра у них уже не расплавляются, остаются все время твердыми, соответственно, бесформенными. Это все обломочный материал от разрушения предшествующих более крупных планетных тел. Хотя тоже вот астероид Ида имеет свой маленький спутник, который называется Даксель. То есть здесь тоже, возможно, свои системы. Так, это у нас красивые кометы летят мимо нас. Это и активное ядро кометы Галлея по компьютерному построению. Когда она полетает к Солнцу, начинает нагреваться, с его поверхности начинает бить струи газа, пыли и отваливаться даже целые куски. То есть это процесс идет разрушения кометных ядер под воздействием солнечного излучения. А это процесс разрушения кометного ядра. Вот если можно еще раз левую красную кнопочку нажмите, пожалуйста. Спасибо. Процесс разрушения кометного ядра, которое подлетело к Юпитеру в Шумейкер-Леви 1994 года. Здесь механизм разрушения другой, гравитационное воздействие. Но важно, что все то, что весь тот материал, который был в кометном ядре, в конечном счете разваливается на куски, разбрасывается и выпадает на планету. Спасибо. Еще раз левую зеленую кнопочку. Спасибо. Вот так, чтобы... Потому что я как-то в полной темноте вас не хочу держать, а некоторые... Так, Меркурий. Можно я сейчас ускорюсь? У меня уже сказали где-то без пяти закончить. Венера. Венера принципиально другая атмосфера, чем у Земли. И это большая загадка. Почему это так? А наша планетная система, та, которую мы знаем, мы изучаем космическими аппаратами, глубоко проэволюционировавшая планетная система. У нас, грубо говоря, ну, в эволюционном смысле мы старые. То есть наше пространство уже продуто, все столкновения, которые должны были пройти, прошли, вот следы бомбардировок на Луне, на Меркурии, все, что было мелкое, разрушится, разрушилось, все, что должно было выпасть, выпало. Ну, иногда что-то падает, конечно, но это уже так, несерьезные остатки. Вот. Солнечный ветер все продул, и мусор планетами весь поглощен. То есть это вот вывод. Остатки протопланетного облака вычищены. То есть то, что было раньше в эпоху формирования планет и в эпоху распространения жизни по нашей системе, сейчас ситуация принципиально другая. Хотя, опять-таки, надо понимать, что обмен материала между планетами и телами происходит и сейчас интенсивно, и очень интенсивно происходил в прежние эпохи. Так, это я пропущу. Так, займемся строительством планеты. У нас осталось 5 минут, вот мы сейчас быстренько планету построим. Правда, это середина лекции, но тем не менее. А, кстати, меня вовремя остановят. Я с вашего разрешения пролистаю. Вот просто информации. Мы все с вами привыкли к виду звездного неба. Да, вот как бы мы вот выходим ночью, смотрим на небо, вот красивое звездное небо, вот в планетарии его видно. А если мы перейдем в другой диапазон, например, диапазон микроволнового излучения, радиоволны, длинных волн, то мы увидим небо совершенно другое. А именно, мы увидим то небо, которое отражает раннюю структуру Вселенной. Вот эта вот волокнистая структура – это неоднородности ранней Вселенной, которые выражены в флуктуациях микроволнового фиолетового излучения. Надо понимать, что вот мы с вами обладаем глазами, и мы глазами видим видимый диапазон, но это
Очень узкое окно среди всех тех явлений, которые мы, в принципе, можем наблюдать. Остальные явления мы наблюдаем уже не глазами, а приборами. Вот, в частности, небо в реликтовом излучении выглядит вот таким-то образом. По-моему, очень красиво. Хотя звезд тут нет. Сейчас, это у нас формирование ранней Вселенной идет. Мы занялись строительством планет. Для того, чтобы сделать планету, нам нужен материал. Вот мы сейчас создаем материал из первичных звезд. Вот этот слайд я все-таки... 10? Хорошо. Хоть 20. А, да, слушай, у меня микрофон подох. Спасибо. Наверное, нам тогда подробить. А меня так ничего слышно, да? Хорошо. Ну, все-таки, вот так все-таки намного лучше. Вот этот слайд, он хоть не такой красивый, как я тебе показываю, но очень полезный для понимания сути жизни. Значит, это условное строение массивной звезды. Массивная – это 25 масс Солнца. Вот, 25 масс Солнца. И это не что иное, как звездная фабрика химических элементов. Помните химическую таблицу Менделеева? Да? У нас ведь в ранней Вселенной, которую я специально сейчас быстро пролистал, нет химических элементов. У нас были там элементарные частицы, и первичным нуклеосинтезом были построены только водород и гелий. Ну, водород вообще голый протон. Да? Протон плюс электрон – атом водорода. А гелий – это альфа-частица, два протона, два нейтрона. Они тоже возникли еще на ранней Вселенной из космологических условий. Но это 25% гелий, и все. Из этого добра никакой планеты не построишь, и жить, в общем, в водородно-гелиевой среде не очень весело, некому жить будет. Для того, чтобы все это сделать, нужно для начала построить много химических элементов. Помните, из чего Земля состоит, да? Кислород, железо, кремний. Вот, вот эти все элементы варятся в недрах массивных звезд. Массивная звезда 25 масс Солнца на стадии предсверхновой, то есть вот через некоторое время она взорвется. Почему взорвется, я сейчас объясню. И вот на этой картинке показано внутреннее устройство по химическому составу. Это у нас нарастающая масса, здесь центр звезды, а это ее поверхность. И вот мы как бы идем из глубины на поверхность, это, соответственно, ядро, там средние слои, это поверхностные слои, да? Масса нарастает от единицы до 25. А это обилие, условное обилие, до 100% химических элементов. Ну, давайте начнем с поверхности. Мы все знаем, там Солнце и другие все нормальные звезды, в основном водородные. Да, действительно, вот водород. Вот он. Здесь больше всего водорода, немножко гелия. И это, в общем, состав ранней Вселенной, водород и гелий. 25% гелия. В недрах, вот на слоях 10-20, идет горение водорода. Термоядерная реакция превращения водорода в гелий, то, что у нас происходит в недрах Солнца. Соответственно, водород выгорает, уменьшается, гелий возрастает. В один прекрасный момент водород весь выгорел. Остался один гелий. Вот. Это у нас уже слои гелиевой звезды. Но на этом жизнь не заканчивается. В массивных звездах у нас в центре Солнца температура 15 миллионов градусов. И там идет термоядерная реакция выгорания водорода. А в недрах массивных звезд там до сотен миллионов градусов может температура подниматься. И там идут другие реакции, превращение термоядерной реакции, синтеза химических элементов. Вот начал синтезироваться гелий, уже пошло горение гелия. Видите, вот здесь появился углерод, вот здесь появился кислород, и их масса начала нарастать, раз, два, три. А гелий стал выгорать, через какой-то момент его уже опять тоже не стало. То есть это слой водорода, это слой гелия, а вот здесь вот в этом слое, где двойка, это ближе к ядру, но тем не менее тоже очень обширные массивные слои. Смотрите, какой здесь химсостав. Вот здесь вот силициум, магний, углерод, ну правда неон немножечко, и кислород. Вам это ничего не напоминает? Вот химсостав уже почти планетный получился, да? То есть мы наварили те элементы химические, из которых потом строятся все планеты. А пойдем глубже. Уже сгорают эти элементы. Вот возросла доля силициума, падает кислород, появилась сера, но много чего другого. И в один прекрасный момент мы подходим к так называемому металлическому ядру. И вот вся внутренняя часть звезды состоит из одного чистого железа. Вот там надо металлургические заводы ставить на самом деле. Значит, почему железо? Дело в том, что из атомной физики известно, что железо, ядро атома железа, является наиболее компактной конфигурацией нейтронов и протонов. Там самые сильные межнуклонные связи, это самая плотная структура. Поэтому пока есть условия высоких температур давления и идет термоядерный синтез элементов, элементы навариваются до железа включительно. Вот потом уже этот процесс синтеза останавливается, потому что уже некуда синтезироваться дальше. Дальше уже нужна, наоборот, потеря энергии, которая невозможна. И поэтому тяжелая звезда, массивная звезда, переваривает все химические элементы вот так послойно. Раз. Вот так послойно переваривает, даже железо включительно, и наращивает огромное железное ядро внутри себя. Эта конфигурация неустойчива. Там, эта конфигурация неустойчива. В один прекрасный момент за счет нарастания плотности, концентрации вещества к центру происходит некоторый, так сказать, переход количества в качество, и вот эта вся система начинает обрушиваться внутри себя. Внутренние слои звезды переходят из нормального состояния в так называемое состояние квантовой жидкости, резко сжимаются под этим гигантским давлением, и звезда схлопывается сама на себя внутрь. Внутренние слои проваливаются. Что же у меня с этим микрофоном? Возникает волна падения вещества внутрь, ответная волна в плотности энергии, выброс наружу отражения, и, соответственно, внутренние слои звезды схлопываются в нейтронную звезду, в белый карлик или в черную дыру, в зависимости от массы звезды, становится сверхплотным объектом. Из такого вещества у нас здесь в природе нету, и хорошо, что нету. А вот за счет этой обратной ударной волны происходит выброс внешних слоев. И, соответственно, огромное количество вот этого наработанного материала, включая и железо, которое тоже там уже несимметричное, еще падение бывает, разные брызги разлетаются. Вот эти все наработанные химические элементы в тяжелых звездах выбрасываются в окружающее пространство. Химическая фабрика сработала и начала выбрасывать свою продукцию. Вот взрыв сверхновой в Магеллановом облаке, это 87-й год, если я правильно помню, да, 1987 год, сверхновая в Магеллановом облаке. Значит, вот здесь вот у нас разные спектральные диапазоны, вот здесь вот точки взрыва сверхновой не светятся, а вот здесь она светится. Это центральный кадр, это спектральный диапазон, соответствующий линии 44-го титана. Значит, вот в этом вот облаке сейчас светится примерно 100 масс Солнца титана. Вот можно туда пойти и там набирать просто, так сказать, вот лопатами. Но одно маленькое «но», конечно. Эти химические элементы все выброшены сверхновой, но при этом они разбросаны по пространству. Это, кстати, иллюстрация о том, каково обилие химических элементов в нашей Вселенной по величине. Это логарифмическая шкала, то есть уменьшение на двойку – это уменьшение в 100 раз. Больше всего водорода, потом гелий. Потом, вот смотрите, группа железа – это то, что в ядрах народилось. И здесь же обильные элементы – силицию, кремний, кислород и кремний, кислород и углерод. Это те элементы, которые нам потребуются для построения планеты живых систем. Группа железа – это то, что у нас нарабатывалось в ядрах массивных звезд и, соответственно, присутствует в ядрах планет земной группы и других планет. Ну, все остальное дальше по мелочи. Итак, вот, произошла смерть звезды, то есть сверхновой, все, весь наработанный материал полетел в космос. Вот он полетел красиво, вот разлет оболочек сверхновых звезд показан. Вот это все добро, понимаете, разбрасывается. Вот, кстати, видны примеры крайне несимметричных разлетов оболочек, а, соответственно, они являются следствием крайне несимметричных взрывных процессов в самой звезде. Звезда может вращаться и еще что-нибудь делать. Вот красивый уже компьютерно обработанный слайд разлета оболочек. Вы видите, насколько это все интересные и красивые структуры. Итак, мы наработали химическое вещество в больших количествах, но в результате взрыва оно все разлетелось по пространству. Разлетелось, при расширении газ охлаждается, оно, слава богу, охладилось. Но дальше возникает вопрос, а как же его собрать? Потому что добро-то разлетелось, вот теперь собирать надо, чтобы планету построить. Ну вот, поскольку мое время истекло, на этой интересной ноте я сейчас прерываюсь. И о том, как построить планету из наработанного вещества, и как оно в космосе собирается, я вам расскажу чуть позже. Вот видите, вот пример того, как оно начинает собираться в галактические диски, в газопылевые комплексы. Это Млечный Путь наш. Вот, это интерпретация Уинков, как... Но нет, не созвездия, а фактически туманные, темные области Млечного Пути, как они интерпретировали, тоже очень интересно. Вот там бы в Латинскую Америку надо переходить, там красиво будет. Да вот пошло звездообразование. Но это уже в порядке иллюстрации. Время. Все, да? Время закончилось, отведенное для лекции, материала еще осталось много. И сейчас мы вот с вами понастроим планету. Ладно, спасибо. Пока, спасибо.